обвиняет Владимира Путина в своей гибели. Саммит Евросоюз-Россия в Хельсинки. Официальная часть закончила. Мы ждем пресс-конференции. Вот к этой теме мы сейчас и переходим. В Хельсинки проходит саммит Евросоюз-Россия. В нем участвует российский президент Владимир Путин, премьер-министр, председательствующий сейчас в ЕС Финляндии Матти Ванханен, глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Хавьер Солана. На саммите планировалось начать переговоры о новом базовом соглашении между Россией и ЕС, однако они отложены. Тему продолжит наш корреспондент Данила Клепирович.
Вето Польши послужило причиной того, что Россия и Европейский Союз не начали на саммите в Хельсинки процесс согласования нового документа, в котором Москва и страны ЕС записали бы правила сотрудничества и партнерства на будущее. Польские власти не понимают причин, по которым Россия ввела запрет на поставки мяса из Польши и ведет речь о возможных ограничениях на ввоз любых продуктов питания из этой страны. Вице-премьер и министр сельского хозяйства Польши Анджей Лепер накануне саммита заявил, что никаких внятных объяснений от России, почему теперь мясо из Польши запрещено к ввозу на российскую территорию, получено не было.
Жадных конкретных зажутов нам не представили.
Никаких конкретных обвинений нам российская сторона не представила, только общие фразы. Говорят, вам нужно решить проблемы. Но какие проблемы конкретно? Я не говорю, что у нас все идеально. Мелкие недостатки всегда есть. Однако это не повод для того, чтобы вводить эмбарго. Российская реакция просто неадекватна. Наши экспортеры теряют из-за эмбарго около миллиона евро ежедневно.
Сначала российские официальные лица и государственные масс-медиа говорили, что остальные члены Евросоюза будут уговаривать Польшу снять свое вето на начало переговоров ЕС и России по новому соглашению. Но оказалось, что и глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, и премьер, председательствующий сейчас в ЕС Финляндии Матти Ванханен, считают требования поляков справедливыми и тоже будут просить Москву отменить запрет на ввоз мяса из Польши. Владимиру Путину пришлось накануне саммита разъяснить, в чем именно состоят претензии к Варшаве.
Проблема в том, что польские власти не могут должным образом администрировать направляемый на наш потребительский рынок, на рынок Российской Федерации, мясную продукцию из других стран, завоз которой не только в Россию, но и в страны Евросоюза запрещен. Таким образом, нерасторопность польских властей наносит ущерб польским производителям.
Между тем, в кулуарах саммита ходили упорные слухи о том, что, во-первых, Польша может снять свое вето на начало переговоров по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве скоро, а во-вторых, что российская делегация не слишком огорчена паузой в этих переговорах, даже скорее наоборот, рассказывает работающий на саммите в Хельсинки корреспондент газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов.
Уже известно хорошо, что руководство Евросоюза на переговорах будет требовать того, чтобы в этот договор новый были включены те положения энергетических хартий, из-за которых Москва отказалась ратифицировать эту хартию. Фактически Евросоюз пойдет на подмену энергетической хартии договором, частью которого станут эти положения, не устраивающие Москву. Поэтому нет никакой заинтересованности Москвы в таком срочном начале переговоров. Гораздо больше Москвы даже может интересовать пролонгирование старого, с истекающего декабря 2007 года, которым не будет обязывающее Москву положение работать.
Казалось бы, все в контактах России и ЕС проникнуто прагматизмом, и все проблемы вроде бы поддаются решению, однако общая атмосфера, в которой эти проблемы решаются, становится все мрачнее, несмотря на дипломатичные улыбки участников Хельсинского саммита. Даже если еврочиновники не слишком хотят говорить с Владимиром Путиным о таких вещах, как смерть Александра Литвиненко, им приходится это делать, так как события это масс-медиа и общественность Запада считают одной из главных новостей. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Продолжим тему. Дипломатический редактор британской газеты «Таймс» Майкл Биньон считает, что противоречия между Москвой и Брюсселем носят системный характер, и уладить их будет непросто. Вот что он сказал в интервью «Радио Свобода».
С обеих сторон значительные подозрения. Европейский Союз обеспокоен тем, что Россия постепенно превращается во все менее и менее демократическое государство, а также тем, что она становится все менее надежным партнером в энергетической сфере. Евросоюз подозревает, что Россия может использовать свои энергоносители в политических целях. Со своей стороны, Россия полагает, что Европейский Союз стремится вмешиваться в ее внутренние дела и диктовать ей условия ее собственного демократического развития.
В будущем году истекает срок соглашения о партнерстве и сотрудничестве Евросоюза и России. Какие главные проблемы должны быть решены, чтобы новое соглашение было подписано?
Главная проблема, которой озабочен Евросоюз, это свободный доступ на растущий российский рынок, в особенности на рынок энергоносителей. Россия отказывается ратифицировать энергетическую хартию и не позволяет европейцам использовать трубопроводы, принадлежащие «Газпрому» и другим нефтяным компаниям. Россия же жалуется на применение Евросоюзом дискриминационных тарифов торговли. Вызывает споры и свободное перемещение капиталов между ЕС и Россией, особенно российских капиталов. У России вызывает подозрение, что Евросоюз намерен диктовать ей политические условия в области торговли. Это касается торговых тарифов, разного рода квот и антидемпингового законодательства. Но более всего их разделяют взгляды на демократическое развитие России.
Насколько все же обоснованы опасения европейских стран, что Россия может использовать свои энергоносители в качестве рычага политического давления?
Эти страхи совершенно реальные. Они получили подтверждение, когда примерно год назад Россия отключила Украину от газоснабжения из-за того, что та отказалась оплачивать поставки газа по новому тарифу. Конечно, европейцы понимают, что такие отключения делаются по коммерческим соображениям. Однако из-за таких прецедентов возникли опасения, что то же самое может делаться и по политическим причинам. Существует обеспокоенность тем, что у стран Евросоюза нет достаточных энергетических ресурсов и надежного их поставщика, полностью зависимого от страны, на политику, которой они могут положиться. Вот почему многие полагают, что Европе необходима энергетическая диверсификация, причем не связанная с Россией. Россия же усматривает в этом растущие в Европе антироссийские настроения, ставящие под удар ее колоссальный источник экспортных валютных поступлений.
В опубликованной на этой неделе в газете Financial Times статье Владимир Путин, комментируя такие опасения, отвечая на угрозу Польши наложить вето на новое соглашение о партнерстве и сотрудничестве, предупреждает, что все это чревато новым разделением Европы. «Нельзя позволить прошлому разделить нас», — пишет российский президент. Не усугубляют ли восточноевропейские страны растущее недоверие между ЕС и Россией?
Действительно, эта проблема усугубляется позицией бывших членов Советского Блока и бывших республик Советского Союза, которые намного подозрительнее относятся к России, чем другие члены Евросоюза. Факт, что многие министры в таких странах, как Польша или прибалтийские государства, призывают Европейский Союз отказаться от дальнейшего развития отношений с Россией. Россия же считает, что политика ЕС мотивирована предрассудками и подозрениями, исходящими из этих стран. А это очень затрудняет партнерство ЕС России, потому что обе стороны полагают, что другая сторона ведет нечестную игру.
На вопросы «Радио Свобода» отвечал редактор британской газеты «Таймс» Майкл Биньон. В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
Александр Литвиненко в предсмертном послании обвинил в своей гибели президента России Владимира Путина. Московскому представительству голландской организации «Правовая инициатива по России» отказано в перерегистрации. Верхняя палата парламента России одобрила поправки в избирательное законодательство, отменяющее порог явки на выборах всех уровней. В столице Финляндии, Хельсинки, закончилась официальная часть 18-го саммита «Россия-ЕС». В иракском городе Тал-Афар при взрыве заминированного автомобиля сегодня погибли свыше 20 человек, почти 30 получили ранения. Госдума России приняла в четвертом окончательном чтении проект бюджета на будущий год. В Петербурге госпитализированы более 30 учащихся художественного лицея. Предварительный диагноз – кишечная инфекция. В Воронеже началось рассмотрение иска женщины, ВИЧ-инфицированной при переливании крови. Пострадавшие требуют компенсации в размере 10 миллионов рублей. На процессе по делу о покушении в марте прошлого года на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса гособвинитель потребовал распустить коллегию присяжных. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Наши новости, аналитические статьи, интервью, публицистика и, конечно же, интернет-вещание. Все это на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Слушайте и читайте «Радио Свобода». мы переходим к еще одной главной теме сегодняшнего дня. В Лондоне в больнице умер Александр Литвиненко. Ему было 43 года. Смерть наступила в результате отравления. Британские врачи пока не могут ответить, чем. Они не исключают, что установить, что за яд был использован, так и не удастся. Расследование ведет отдел британской полиции по борьбе с терроризмом. О ходе расследования, в том числе о версиях, мнениях, высказываемых в Великобритании, и, конечно же, прежде всего о предсмертном послании Александра Литвиненко, рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Незадолго до кончины Александр Литвиненко продиктовал заявление, в котором винит в своем отравлении российские спецслужбы и лично Владимира Путина. В заявлении говорится, что оно адресуется человеку, который виновен в его состоянии. «Возможно, вы преуспели в том, чтобы заставить меня замолчать», — сказал бывший офицер ФСБ, «но это молчание будет дорого вам стоить». И далее. «Вы показали себя человеком, не испытывающим никакого уважения к жизни, свободе и каким-либо цивилизованным ценностям», — говорится в заявлении. Между тем, Скотланд-Ярд совместно с контрразведкой МИ-5 продолжает расследование смерти и отравления Литвиненко. Поскольку врачи все еще не уверены в том, каким ядом был отравлен бывший подполковник ФСБ, из-за отсутствия улик, дело Литвиненко в Скотланд-Ярде квалифицируется не как убийство, а как неожиданная или неразгаданная смерть. Полиции удалось допросить Литвиненко в больнице. На протяжении 16 часов он вспоминал всех, с кем встречался 1 ноября и накануне этого дня, что и где он пил и ел. После того, как полиция отработала версию, связанную с итальянским юристом Марио Скарамеллой, который встречался с Литвиненко в японском ресторане и пришла к выводу о его непричастности к отравлению, следователи сосредоточились на личности бывшего майора КГБ и бывшего охранника Бориса Березовского Андрея Лугового, владельца охранного предприятия в Москве. Он встречался с Литвиненко 1 ноября в баре лондонской гостиницы «Миллениум Мэйфэр». По словам Литвиненко, на этой встрече был незнакомый ему человек по имени Владимир. Однако Луговой сам связался с британским посольством в Москве и выразил желание прибыть в Лондон и дать показания полиции. В своем интервью газете «Таймс» он подтвердил, что встречался с Литвиненко и назвал имя третьего человека. Им, по словам Лугового, был его друг детства Дмитрий Коврон. В Лондон Луговой прибыл на футбольный матч ЦСКА-Арсенал со своими детьми. Сам Луговой заявил газете, что у него есть мнение по поводу того, кто убил Литвиненко, но что было бы ошибкой сейчас об этом говорить. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Продолжим тему. О версиях убийства Александра Литвиненко мой коллега Андрей Шарый побеседовал с живущим в Великобритании бывшим резидентом советской разведки в Лондоне, а ныне историком спецслужб Олегом Гордеевским. Гордеевский считает в целом ясной картину преступления, однако уверен, что наказать убийцы Литвиненко не удастся.
Вся картина совершенно ясна. И то, что там называются другие фамилии, вот был не Владимир, а какой-то другой, он был невысокий, а короткий. Это все чепуха. Английская полиция уже 10 дней назад взяла все показания, какие только можно от Александра. Пока он еще мог говорить. С трудом он мог говорить. Он все сказал. И все детали, они все известны. И все детали ведут только к одному. Что, во-первых, Марио Карамелло совершенно ни при чем. Операция вся эта... ФСБ специально, потому что ненавидели его Патрушев и Путин. Он писал статьи, направленные лично против Патрушева и Путина и против путинских генералов. Как здесь говорят, он был кампейнер, человек, который вел кампанию против режима. Вел очень сильно, энергично. Он был очень энергичный, боевой человек. И не глупый, потому что он писал так хлестко, умно, саркастически. Он этим вызвал то, что он оказался главной мишенью террористического акта.
Литвиненко был опытным офицером, принимал участие в разных громких делах, он прекрасно понимал, с кем он имеет дело, против кого он борется. Может быть, на каком-то этапе он проявил какую-то беспечность, неосторожность, потерял бдительность, или от этого не убережешься?
Он говорил всем, вот ты под надзором, на тебя метят. И они ему говорили, а что же вы? Нет, я профессионал, я врага за верстучиваю, и я знаю всегда, когда какой-то враждебный элемент появляется, является в моем окружении. Я сразу это пойму и почувствую. Ну вот, и так он почувствовал. Выпил чай, взяв его уже налитый в чашку, от человека, который преступник, который был и в тюрьме сидел в России, и здесь вот, если его попадется, его спасает.
Вы говорите о Луговом, интервью с которым сегодня опубликовано в газете «Тайм».
Да, но там же был второй человек, которого я не знаю. И кто из них играл более важную роль, это только полиция знает.
ФСБ открещивается от причастности к совершению этого преступления, называет это человеческой трагедией, и в то же время обещает британской полиции, британским специальным службам помощь в расследовании.
Это типичное вранье. Это типичное вранье спецслужб. Они и в мирное это время, когда не было покушений и так далее, они вводили за нос английские и американские службы, которые просили имена известных террористов и где они прячутся и так далее. Так что теперь, когда дело будет о конкретном уголовном преступлении, они убегут и вообще Луговой исчезнет, и потом будут говорить, что вообще такого человека нет, все это завязнет. Нет, 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 никакого сотрудничества.
Вы считаете, если я верно вас понял, или могу я так интерпретировать вашу мысль, что британские специальные службы и полиция проведут расследование и выяснят, кто убийца, но убийца не будет наказан?
Ну а как они его накажут, если в России прячется? Конечно, он не будет наказан, но в России он будет награжден.
Вам представляется версия о том, что российские спецслужбы стоят за этим преступлением единственной возможной? Все другие версии вы отметаете?
Ну, никаких версий нет, серьезных. Все остальные версии такие смехотворные, что даже и слушать их неохота. И главное, что он не имел врагов, кроме Патрушева и Путина. И кто, какие-то там капитаны, которые с ним служили, и, может быть, его не любили за то, что он был такой очень дотошный, как они могли поехать в Англию, достать высокотоксичный редкий яд и организовать встречу и положить яд ему в чашку чая? Это просто невозможно. Это видно, что это профессионально проведенная операция.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с живущим в Великобритании бывшим резидентом советской разведки в Лондоне, а ныне историком спецслужб Олегом Гордеевским. А мы продолжим тему. Итак, друзья и единомышленники Литвиненко считают, что к его смерти могут быть причастны российские спецслужбы. После своего увольнения Литвиненко активно критиковал деятельность ФСБ, обвинял своих бывших коллег в нарушении норм Конституции, в заказных убийствах и терактах. Я передаю микрофон нашему корреспонденту. Любови Чижовой.
Вот что говорит о смерти Литвиненко депутат Российской Госдумы Владимир Рыжков.
К сожалению, я уверен практически, что это не несчастный случай, а политическое убийство. Хотя врачи официально такое заключение не дают, но все признаки указывают на то, что это политическое убийство. Первое подозрение падает на российские спецслужбы. И связано это с деятельностью Александра Литвиненко, который опубликовал книгу о взрывах в Москве в 99 году, обвинив в этих взрывах ФСБ, который обвинил ФСБ в подготовке покушения на Бориса Березовского. А сегодня, как известно, полиция Великобритании проводит свое собственное расследование этой смерти. Я думаю, мы все должны быть заинтересованы в том, чтобы это расследование было успешным, чтобы заказчики-исполнители были установлены. Потому что если это преступление не будет раскрыто, если мы не узнаем истинной картины того, что произошло, это означает, что цепочка подобных убийств неизбежно продолжится. И это будет означать, что каждый жесткий критик будет находиться потенциально под той же самой угрозой. Я думаю, что шансы на раскрытие этого преступления невелики, что прошло больше 2 недель с момента предполагаемого отравления Александра Литвиненко, и, насколько я понимаю, до сих пор британская полиция не имеет никаких надежных сведений относительно того, как это было и кто бы это мог быть. Так что обычно такие преступления раскрываются с большим трудом, и в этом главная опасность. Если заказчики и исполнители убедятся в том, что такие убийства можно совершать безнаказанно, то где гарантия, что не будет размещен очередной заказ?
Правозащитник Лев Пономарев почти уверен, что в гибели Александра Литвиненко виновны российские спецслужбы. Он не исключает, что на этом волна политических убийств не закончится.
Я потрясен смертью Литвиненко. Несмотря на то, что это не первое убийство по политической причине, то, конечно, привыкать к этому нельзя. И сколько бы ни говорили наши официальные органы, что они к этому не имеют отношения, и это им невыгодно, зная такой звериный нрав, так сказать, КГБ СССР, и учитывая, что ФСБ считает себя правопреемником КГБ, более того, у каждого стоит бюстик Дзержинского, и они себя с большой гордостью называют чекистами. Я могу предполагать, что все-таки что это убийство, скорее всего, все-таки сделано этими людьми. Так вот, выходцев из своих спецслужб считают они в первую очередь своими врагами. Он не просто ушел из ФСБ. Хорошо известно, что Литвиненко написал, по-моему, 2 книги, в которых он обвиняет ФСБ в том, что эта организация антиконституционная, что она не подчиняется российскому законодательству. Он приводил конкретный факт. Он просто разоблачает обещал ФСБ, так сказать, в конкретных совершенно действиях, конкретных преступлениях, в заказных убийствах. И в этом смысле он был главный враг ФСБ. Совсем не обязательно. Его мог уничтожить кто-то просто по команде руководства ФСБ. Совсем не обязательно, чтобы эту команду давал Патрушев там, или президент Путин. Просто люди, работающие в этой системе, его ненавидели. Вот в чем все дело. Для тех людей, кто следит за событиями в России, в общем-то не секрет, что в ФСБ есть тайные отряды, которые выполняют тайные поручения, связанные в том числе и с убийствами. Убийство Индербиева фактически как бы доказало это всему миру. Конечно, такую антиконституционную практику надо требовать, чтобы это было прекращено, но что мы видим? Что сейчас впереди тяжелый политический сезон в России, и убийство Политковского, и вот сейчас смерть Литвиненко фактически говорит о том, что активность именно такая антиконституционная, активность ФСБ будет увеличена. Не дай бог, чтобы это было.
Официальное расследование гибели Александра Литвиненко ведет лондонская полиция. Пока там рассматривают смерть Литвиненко как необъяснимую. Возможно, британские сыщики побывают и в России. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Я возвращаюсь к главной новости сегодняшнего дня, по крайней мере, к одной из двух самых главных новостей. Александр Литвиненко в предсмертном послании обвинил в своей гибели президента России Владимира Путина. Послание предано гласности друзьями бывшего подполковника ФСБ, который скончался вчера поздно вечером в лондонской больнице. 3 недели назад Литвиненко был отравлен неизвестным ядом. Расследование ведет отдел британской полиции по борьбе с терроризмом. Смерть Александра Литвиненко, подробности произошедшего, версии случившегося, реакции на это событие – главная тема итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. В эфире 20 часов по Москве. Не пропустите. Итоговый выпуск «Времени свободы». А в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы мы вновь вернемся к теме убийства Александра Литвиненко. Также, помимо этого, панорама новостей культуры и наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ну а сейчас в Москве 17 часов 30 минут и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верхняя палата парламента России одобрила поправки в избирательное законодательство, отменяющее порог явки на выборах всех уровней. Против проголосовали только 7 сенаторов, среди них спикер Совета Федерации Сергей Миронов. В иракском городе Тал-Афар при взрыве заминированного автомобиля сегодня погибли свыше 20 человек, почти 30 получили ранения. В Багдаде введен комендантский час после вчерашних терактов в Садр-Сити, шиитском районе иракской столицы, жертвами которых стали более 160 человек. Тегеран обещает допустить международных инспекторов на 2 ядерных объекта. Как сообщил глава МАГАТЭ, экспертам будет разрешено взять экологические пробы в районе базы и ознакомиться с заводской документацией. Госдума России приняла в 4-м окончательном чтении проект бюджета на будущий год. Согласно проекту, доходная часть бюджета превысит расходы на 1,5 триллиона рублей. В Петербурге госпитализированы более 30 учащихся художественного лицея. Предварительный диагноз – кишечная инфекция. В Воронеже началось рассмотрение иска женщины, ВИЧ-инфицированной при переливании крови. Пострадавшая требует компенсации в размере 10 миллионов рублей. На процессе по делу о покушении в марте прошлого года на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса Вайса, гособвинитель потребовал распустить коллегию присяжных. Московскому представителю голландской организации «Правовая инициатива» по России отказано в перерегистрации. В уведомлении Федеральной регистрационной службы указывается на недостатки в оформлении документов. Руководство правозащитной организации утверждает, что все инструкции были выполнены. Экс-кандидат в президенты Беларуси Александр Миленкевич после разбирательства отпущен из отделения ГАИ в Витебске. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. И, конечно же, еще одна важнейшая, помимо смерти Александра Литвиненко, тема, международная тема, это саммит Евросоюз-Россия. Официальная часть саммита завершена, пресс-конференция должна начаться с минуты на минуту. А я напомню, на саммите планировалось начать переговоры о новом базовом соглашении между Россией и ЕС. Однако, судя по всему, они отложены. Но хотят ли сами россияне укрепления связи с ЕС или даже вступления России в эту организацию? Наш корреспондент Олег Родин задал прохожим на улицах Сочи такой вопрос. Хотите ли вы, чтобы Россия вступила в Европейский Союз?
Ну, я не знаю. Я не очень разбираюсь. Опасаюсь. Опасаюсь, потому что нам хуже будет жить. Ну, по-моему, все подорожает. Считаю, что если мы войдем, то нам не будет лучше.
Ну, да, наверное. Наверное, нужно престиж России поддерживать. Чтобы нас уважали.
Обязательно. Потому что надо объединяться. Германия объединилась. Европа объединилась. А почему мы должны быть отдельными? Конечно, да. Плюс или нам помогут, или мы поможем. Все плюсы будут. Если все по уму сделать, будут только плюсы.
Надо ума чуть-чуть и объединяться.
Конечно, нет.
Без них обойдемся тоже. Но видите, как время настало. Можем обойтись без Европы. Мы богатая Россия. Но сегодня не поймем политику, куда нас везут. Вся беда, что в заблуждении мы. Пишут, обещают одно, и не делают они. Разве на 1500 поживем на пенсии? Это же не годится.
Лично мне это ничего не дает. Это никто ни пенсию не увеличит, ничего.
Я тоже так думаю.
Что нам это даст? Я считаю, что нам это ничего не даст. У нас как воровали, так и воруют. И будут воровать. А если мы еще и туда вступим, еще и там нас будут обдирать. Наше правительство вовсе не думает о том, чтобы для русского народа где-то, откуда-то была какая-то польза. Все продается с молотка. И это знают все. Говорят об этом, пишут об этом. Но ВОЗ и ныне там, как в басне Крылова. Так что другого мнения у меня на этот счет нет. Они то в ВТО лезут, то еще куда-то лезут везде. И какие-то несчастные маленькие государства, которые разделились, теперь ушли из России. Они, видите ли, России препятствуют. Что такое Грузия и Россия? Я не националист, боже упаси. Теперь поляки. Теперь поляки возмущаются. Кто такие поляки? Что они имеют? Что у них есть? И они Россию пинают. Грузины пинают. Поляки пинают. Но это же так противно. Я считаю, что из-за этого нам пользы. Нам, простым людям, простым смертным, пользы нам не будет никакой. Эта польза будет только для жуликов. Больше ни для кого.
Ну, если от меня зависит, я думаю, что надо. Но сейчас новые тенденции, все идет по-новому. Торговля другая будет совершенно. Я думаю, надо.
Да, хочу.
Да, поближе к Европе. Ну и больше мировых вопросов будем решать.
Ну, как сказать, даже не знаю. Не знаю. Еще скажут, надо вступать.
Европейский Союз, вроде, если вступим, войны не будет. И детям будет нормально, чтобы жизнь была прекрасна. Лишь бы войны не было нигде.
Так жители Сочи отвечали на вопрос. Хотите ли вы, чтобы Россия вступила в Евросоюз. Для Радио Свобода Олег Родин, Сочи.
Информационную программу «Время свободы» продолжит новости культуры. Их подготовил и представит Игорь Померанцев.
Третьего декабря в Хельсинки в Театре Совой состоится концерт памяти журналистки Анны Политковской. Италия настаивает на том, чтобы музей Пола Гетти под Лос-Анджелесом вернул ей все нелегально вывезенные из страны артефакты. По словам министра культуры Италии, мир слишком долго мирился с тем фактом, что купля-продажа разграбленных древностей осуществлялась в международных масштабах. Ранее Калифорнийский музей заявил, что возвращает 26 артефактов. Италия настаивает на возвращении 46 произведений искусства. По мнению экспертов, у Италии нет рычагов давления на музей Пола Гетти. Отказ от сотрудничества с ним стал бы сугубо символической акцией. За последние два десятилетия в Италии демонстрировались более 80 экспонатов из коллекции музея Пола Гетти, в то время как музей выставлял в два раза меньше работ из итальянских коллекций. Один из лидеров турецких мусульман, Али Бардакоглы, контролирующий имамов и пишущий для них проповеди, заявил, что Папа Римский должен со всей определенностью сказать, что ислам, как и христианство, является миролюбивой религией. Четырехдневный визит Папы Римского в Турцию начинается на следующей неделе. В сентябре Папа Бенедикт XVI вызвал протесты со стороны мусульман, поскольку привел цитату, осуждающую ислам за склонность к насилию. Впоследствии он выразил сожаление в связи с тем, что обидел мусульман, однако воздержался от принесения извинений. Али Бардакоглы и Папа Бенедикт встретятся во вторник. В ходе визита Папу Римского также примет патриарх Константинопольский Варфоломей. В ближайшее воскресенье в Гонконге аукцион «Кристис» выставит на торги 2500 произведений искусства и ювелирных изделий, которые могут быть проданы за рекордную цену. Прежний рекорд составил 154 миллиона 200 тысяч долларов. 9 ноября в Нью-Йорке аукцион «Кристи» продал произведения импрессионистов и современных художников на сумму 491 миллион долларов. Экономические успехи ряда стран Азии способствуют росту вкладов в произведения китайских и других азиатских художников. Американские кинозвезды Анджелина Джоли и Брэд Питт нанесли неожиданный визит во Вьетнам. Их снимок опубликован на первой полосе вьетнамских газет. Эта фотография озадачила многих читателей, поскольку прежде они не смотрели фильмов с участием этих актеров. В настоящее время Джоли и Питт снимаются в Индии в картине «Могучее сердце» британского режиссера Майкла Уинтерботтома. 30 ноября в лондонском кинотеатре «Люмьер» состоится премьера фильма Сергея Карандашова «Странник». Ранее эта картина была удостоена высшей премии кинофестиваля «Меридианы Тихого океана».
Игорь Померанцев, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы возвращаемся к главной теме дня – смерти в Лондоне бывшего полковника ФСБ России Александра Литвиненко. Мой коллега Андрей Бабицкий только что побеседовал об обстоятельствах смерти Литвиненко с живущим в Великобритании чеченским политэмигрантом Ахмедом Закаевым, который в последнее время регулярно общался с покойным. По словам Закаева, в деле Литвиненко есть много странных обстоятельств, неизвестных широкой публике.
Ахмед Закаев одним из первых узнал о смерти Александра Литвиненко. Они были друзьями, соседями по дому, единомышленниками и единоверцами. 3 недели Закаев почти постоянно находился в лондонском госпитале.
Я почти эти все 3 недели, буквально со 2 числа, я все время был рядом с Александром. Мы были близкими друзьями. И то, что произошло с ним, это чудовищное преступление. Я не сомневаюсь в том, что Скотланд-Ярд установит истину, и у нас будет возможность знать, кто совершил этот теракт и кто заказал этот теракт. Просто я в это верю, потому что это не Чечня, это не Катар, не Россия, это все-таки Великобритания. И Саша был гражданином этой страны. То, что можно сейчас безошибочно, утвердительно заявить, те методы, которые использовались в Чечне, они были перенесены на территорию России. И сейчас мы можем утверждать, что они перенесены на улицы Лондона, а может быть и еще других европейских суверенных стран. Это была та черта, за которую они переступили. Должная реакция, адекватная реакция тому, что произошло здесь, я уверен, будет.
Российские средства массовой информации утверждают, что британские врачи в конечном счете отвергли версию отравления, и лондонская полиция записала гибель Литвиненко в разряд «смерть по неустановленной причине». Означает ли это, что смерть могла стать следствием болезни, а не отравления?
Действительно, первая версия, которую они объявили, врачи объявили, госпиталь объявил о том, что обнаружен талий, потом радиоактивный талий. В последующем они отошли от этого, потому что симптомы, которые были у Саши, по одной части они совпадали, а в другой части не совпадали ни с радиоактивным талием, ни просто с талием. Вчера буквально ночью, то есть это было утром, утра, 3 часа утра. Инспектора и следователи, которые ведут это расследование, это передано сейчас в антитеррористический центр. Были оттуда представители и встречались с женой Александра Литвиненко, с Мариной. И они заявили о том, что вещество, которым был отравлен Александр, относится к разряду каких-то урановых ядовитых веществ. Я просто не знаю этой терминологии, которую они использовали, что это очень серьезно. И сегодня же утром они семью полностью проверили на радиацию. Сына, отца, Марину и даже нас, которые присутствовали и часто бывали в этом доме. Они оцепили дом, выставили охрану, приехали на нескольких машинах люди с очень странным оборудованием. И они уже где-то с 4 утра по сегодняшний момент занимаются осмотром. То есть ни у кого нет сомнения, что он был отравлен.
И недоброжелатели, и друзья с разными чувствами задаются вопросом, кто следующий. И ваша фамилия едва ли не первая в списке.
Все эти 3 недели мне задают вопрос, боюсь я или не боюсь, и кто следующий. А это не мы решаем, решают там. И поэтому мы не можем сказать, кто следующий. Но мы можем быть абсолютно уверены в том, что практика уничтожения свободы слова, уничтожения политической оппозиции, уничтожения всех тех, кто сегодня критикует действующий режим, независимо от их местонахождения, у них большой риск оказаться в положении Александра Литвиненко. Я действительно не боюсь, потому что страх, боязнь – это не есть гарантия твоей безопасности. С этим нужно что-то делать, с этим нужно бороться. Об этом нужно говорить. Если даже тебя не слышат пока, нельзя переставать говорить. И нужно добиваться, чтобы тебя услышали.
Что вообще происходит? Россия уже давно, если вспомнить убийство Зелимхана Яндарбиева, возродила практику политических убийств за пределами собственной территории. И это становится обыденным явлением.
Это был не сюрприз убийства или покушения на Александра Литвиненко. Для нас нет. После того, как Российская Госдума приняла 2 закона, первый закон – это кто критикует власть или чиновников, приравнять к экстремистам и пособникам террористов. И второй закон, дающий право российским спецслужбам ликвидировать тех, кого записали в террористы или пособники. Российский президент об этом заявил на весь мир. И это же все произошло в канун G8 саммита в Санкт-Петербурге. И ни один из лидеров демократических стран не заявил, не сделал протест по этому поводу и не сказал ни президенту российскому, ни российским спецслужбам: мы не позволим переносить варварские законы, гангстерскую политику в наши суверенные страны. И, конечно, и Кремль, и их подручные восприняли молчание Запада как согласие с тем, что произошло.
Перед смертью Александр Литвиненко обвинил в убийстве Анны Политковской Владимира Путина. Что содержалось в тех бумагах, которые ему были переданы, только он попал в больницу с отравлением, и где сейчас эти бумаги?
Я не хочу говорить о подробностях этих документов, да? Они сейчас находятся в полиции, в Скотланд-Ярде. Но информацию, которую Александр Литвиненко получил, она была очень интересная для тех людей, которые хотят провести объективное расследование и добиться истины, кто стоял за убийством, даже кто был исполнителем убийства Анны Политковской. Он очень был взбудоражен этой информацией. Он как раз в этот день, мы с ним вместе приехали с города, когда он только получил эти документы, он мне позвонил, сказал: Ахмед, мы уже можем даже называть имена тех, кто организовал и совершил убийство Анны Политковской. Мое мнение относительно этих документов, там есть очень серьезная, очень интересная информация. Этим заинтересовались в Скотланд-Ярде, и даже еще больше интерес это вызвал у Скотланд-Ярда. Имена, которые указываются в этом документе, оказывается, упоминаются в письме, которое написал адвокат Ходорковского, который на вертолете взорвался в Лондоне. Перед своей гибелью, оказывается, он тоже писал и подавал какие-то списки людей в полицию.
С Ахмедом Закаевым беседовал мой коллега Андрей Бабицкий. В Москве 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верхняя палата парламента России одобрила поправки в избирательное законодательство, отменяющее порог явки на выборах всех уровней. В столице Финляндии, Хельсинки, закончилась официальная часть 18-го саммита Россия-ЕС. В иракском городе Тал-Афар при взрыве заминированного автомобиля сегодня погибли свыше 20 человек. Почти 30 получили ранения. Госдума России приняла в окончательном чтении проект бюджета на будущий год. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свободы».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Государственная Дума России приняла сегодня в четвертом заключительном чтении федеральный бюджет на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная на 26%. Тем не менее, доходы бюджета в целом по планам превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ВВП. Проект рассчитан, исходя из роста объема российской экономики на 6% и годовой инфляции от 6,5% до 8%. О других особенностях бюджета будущего года вице-премьер правительства Александр Жуков.
В бюджете 2007 года самыми большими темпами прирастает финансирование национальной экономики в 1,5 раза больше, чем в 2006 году. Вводятся очень много принципиально новых механизмов государственной поддержки нашей промышленности, нашего экспорта. Вторая особенность отличительная заключается в том, что мы продолжаем усиливать социальный аспект бюджета. Здесь то увеличенное финансирование на национальный проект образования, здравоохранения, вложения в человеческий капитал в 2007 году будет больше, чем предыдущий год.
Совет Федерации России одобрил новый лесной кодекс страны. Он предусматривает, в частности, что лесные участки в составе земель лесного фонда являются федеральной собственностью, тогда как формы собственности на лесные участки в составе земель иных категорий определяются земельным законодательством. Компании и частные лица по итогам проведения аукционов могут получать лесные участки лишь в аренду на срок от 10 до 49 лет. Предполагается, что новый лесной кодекс вступит в действие с 1 января 2007 года. Говорит руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валерий Рощупкин.
Нужно, чтобы у нас не было лесопромышленника, лесопользователя на короткий период. Вот когда он приходит на короткий период, он не чувствует себя хозяином в лесу. Он чувствует себя просто как иждивенец, который берет от леса все хорошее и полезное. И он никогда не вкладывает в развитие лесного хозяйства ничего. При долгосрочной аренде, я думаю, что ответственность лесопромышленника заставит его по-другому смотреть и на использование лесного фонда.
Рост ВВП России в 2006 году составит примерно 7%, заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Это на 0,4% превышает существующий официальный прогноз министерства о темпах роста российской экономики в текущем году. На этой неделе Герман Греф сообщил, что в период с января по октябрь объем ВВП России увеличился на 6,8% по сравнению с таким же периодом 2005 года. Правительству России следует проанализировать возможность отмены на 2-3 года таможенных пошлин на ввозимое в страну технологическое оборудование, используемое в строительстве, заявил сегодня первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Кроме того, он считает необходимым упростить выход на этот рынок новых компаний.
Мы с вами знаем и о тех трудностях, которые возникают при строительстве нового предприятия, будь то цементный завод или что-то иное. Тут целая цепочка от согласования проекта и выбивания из местных властей площадки до решения вопросов с недропользованием, подъездными путями, лимитами на газ, подключением к электроэнергии и так далее. Да и прийти на региональный рынок с его сложившимися традициями, системой неформальных отношений, не то что непросто, а зачастую небезопасно.
Государственная Дума России одобрила в третьем заключительном чтении новую часть Гражданского кодекса, регулирующую сферу интеллектуальной собственности, а также защиту авторских прав на нее. В частности, впервые в законодательство включены положения, предусматривающие за неоднократное или грубое нарушение авторских прав изъятие и уничтожение собственности, используемой для совершения таких правонарушений. Говорит председатель Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников.
Предусматривается конфискация в гражданско-правовом порядке, контрафактная, например, продукция. За систематическое нарушение прав интеллектуальных, прав авторских, предусматривается возможность ликвидации юридического лица. Конечно, предусматривается механизм возмещения ущерба обладателям интеллектуальных прав, в том числе и авторских прав.
Россия и Сербия до конца декабря подпишут соглашение о строительстве на территории этой страны 400-километрового участка будущего южноевропейского газопровода, по которому российский природный газ через Турцию будет поставляться на север Италии. Строительство газопровода мощностью до 20 миллиардов кубометров в год, который соединит Сербию с Болгарией и Хорватией, намерены вести российский государственный концерн «Газпром» и сербская компания «Сербиагаз». Государственные железнодорожные компании России и Финляндии подписали договор о создании совместного предприятия, которое займется организацией скоростного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Его планируется открыть в конце 2009 года. Максимальная скорость поездов составит 220 км в час, что позволит сократить время в пути более чем на треть до 3,5 часов. Европейский банк реконструкции и развития и австрийский Инвесткредитбанк намерены создать фонд объемом 300 миллионов евро для инвестиций в коммерческую недвижимость в России, на Украине, а также в странах Юго-Восточной Европы. Это уже третий совместный фонд двух банков. Всего до 2011 года они планируют инвестировать в восточноевропейскую недвижимость 1 миллиард евро. 70% этой суммы партнеры намерены потратить на покупку коммерческой недвижимости в России и на Украине. Курс доллара на сегодня 26 рублей 56 копеек. На выходные понедельник 26,52. Евро сегодня стоит 34 рубля 35 копеек. Курс на следующие дни 34,39. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 29 центов.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершении этого часа нашей программы наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Тезис о том, что богатые богатеют, а средний класс беднеет, был до сих пор почти в исключительном пользовании демократов, приводивших цифры о рекордном скачке доходов богатейших как пример несправедливости экономической системы, созданной в последние десятилетия. Но сейчас классовые эмоции овладели и богатыми, которые жалуются на то, что супербогатые создали для себя роскошную кормушку из рыночной системы, назначая себе невиданные и незаработанные премии, часто десятки миллионов долларов в год. Слово Яну Рунову.
Просто богатые составляют 1% населения страны. По данным Вашингтонского центра исследований бюджета и политических приоритетов, среднегодовой реальный доход богатой семьи, если судить по сумме уплаченного подоходного налога, 940 тысяч долларов. Кажется, этим людям некому завидовать, и они не могут жаловаться на несправедливость. Однако могут, когда видят доходы супербогатых, составляющих 0,1% населения. Их доход в среднем 4,5 миллиона долларов в год. Но и над этой группой есть другая, получающая в среднем по 20 миллионов долларов в год. С каждой более богатой группой населения разрыв в зарплате увеличивается. Сверхбогатые становятся богаче в два раза быстрее, чем просто богатые. Среди зажиточных самая многочисленная и самая бедная группа – это врачи, адвокаты, консультанты управления, финансовые брокеры Уолл-стрита. Это они негодуют по поводу астрономических премий, получаемых менеджерами паевых фондов и управляющими компаний. Негодуют потому, что считают премии, которые доходят до 100 миллионов долларов в год, не заслуженными, ибо они не связаны с успехом или неудачей компании. Вот что думает по этому поводу профессор экономики из Национального университета в Сан-Диего, штат Калифорния, Патрик Борман. В последние годы несколько раз мы видели, как некоторые компании терпели убытки, бизнес становился все хуже, акции теряли стоимость, а менеджеры этих компаний все равно получали рекордные премиальные. Мировой опыт последних сотен лет показывает, что рыночная система не может существовать в вакууме. Ей нужна благоприятная среда, и в это понятие входит законность и наличие правил, хотя и не командных, которые в определенной степени регулируют движение экономики в интересах населения страны. А когда мы имеем дело с компанией, извращающей эти механизмы, то есть когда доходы компании падают, а зарплата менеджеров этой компании растет, это извращение рыночной системы. Она выглядит плохо, менеджеры компании выглядят плохо, и вообще это плохо. Можно ли бороться с этим? Для этого требуется, чтобы правительство Соединенных Штатов обратило внимание на проблему. Для меня это как движение на городских дорогах. если вы хотите, чтобы в автомобильном движении был порядок, вам не обойтись без светофора, регулирующего автомобильные потоки. А иначе система будет деградировать, превратиться в хаос, будет потеряна вера в честное слово, в совесть, и вся система станет неэффективной. Действенной экономике нужна свобода, но упорядоченная, со строгим соблюдением законов, правил делового поведения, с социальной ответственностью. Это был Мартин Борман, экономист из университета в Сан-Диего.
С ним говорил Ян Рунов. Тем не менее, могут ли оскорбительные, на взгляд многих, заработки избранного класса быть нормальной приметой новой рыночной реальности? Могут ли услуги управляющего корпорацией стоить 50 или 100 миллионов долларов в год? Вот что говорит профессор экономики Михаил Бернштам.
Люди, которые в силу исключительных обстоятельств или исключительных способностей позволили массе других людей или большому количеству других людей получить богатство, эти люди получают, в общем-то, по заслугам. Значит, важен принцип не сколько получили люди, а получили ли они по заслугам. Очень высокие заработки по заслугам имеют большое значение в рыночной экономике, потому что люди, которые основывают успешные новые компании, такие как Google, они тоже входят в число людей, получающих сверхвысокие заработки.
Профессор, и все же, когда 1% населения кладет в карман 16% прибыли, созданной всей страной, невольно задумаешься о справедливости. Интересно, многим ли в этом Америка отличается от России?
В Америке как раз. В общем-то, ситуация более или менее близкая к чистому рыночному распределению дохода, потому что перераспределение дохода от тех, кто его заработал, к тем, кто не заработал, очень невелико. И есть очень простой критерий. Надо посмотреть на долю прибыли и долю инвестиций в экономике. Если доля инвестиций совпадает с долей прибыли в национальном доходе, как это происходит в Америке, примерно 17% доля прибыли, примерно 17% национального дохода доля инвестиций. Значит, тогда получается, что люди, получающие прибыль, то есть собственники капитала, получают свою долю. То, что они вложили, то, что они получают. Фонд заработной платы составляет примерно 2/3 национального дохода. Это вот критерий того, что фонд заработной платы в рыночной экономике должен получать. В России фонд заработной платы 45% национального дохода. То есть очень высокая часть прибыли. Прибыль составляет близко к 40% национального дохода.
С экономистом Михаилом Бернштамом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Это была наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». И она завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная его тема – смерть бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который скончался вчера поздно вечером в лондонской больнице. Мнение экспертов, близких Литвиненко людей и так далее, а также множество других важных и интересных тем в следующем часе нашей программы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.